Издательство «Бомбора». Океан книг.
Елена Травина. Старинные дачи Петербурга. Дома и люди. Читает Юлия Булавина. Видение. Что такое дачная жизнь? Наверное, жизнь на даче. А что такое дача? Тут уже сложнее. Если копнуть поглубже, это ведь городской феномен. На дачу может выехать только горожанин. А если человек живет там круглый год? К примеру, летние друзья городских детей, которых вывезли на дачу в пригород. Они ведь живут на этой самой даче весь год и иногда не понимают своего счастья. Или понимают? Или 9 месяцев они не на даче, а 3 летних на даче. Последние лет 25 картину дачной жизни затуманивают и мешают дать ее точное определение коттеджи в местностях с удобным съездом на кат, где можно жить все сезоны в евростандарте и даже лучше. И, естественно, мы не рассматриваем выезд в Турцию all-inclusive в качестве альтернативы дачной жизни. Тут уже напрашивается ключевая связка. Дача — это лето, а лето — это дача. Но да простят меня счастливые обладатели бабушек в деревне или те, кого летом родители за счастливым детством отправляли в пионерские лагеря, которые сейчас стали скаутскими. Или счастливые обладатели фазенд на 6 сотках. При всем уважении к их трудам по выращиванию корнеплодов, у них у всех не дача. Попробуем решить этот вопрос, основываясь на философическом и почти платоновском диалоге между мартышкой и слоненком в старом добром советском мультике. Что есть куча орехов и в какой момент не куча превращается в кучу? Для нас этот вопрос стоит так. Сколько нужно всего, чтобы некое деревянное строение с верандой, стоящее на земле в окружении растительности той или иной степени чахлости, стало мечтой, о которой многие поколения горожан грезили и грезят, как о земном рае? И как надо правильно жить в этом сооружении, потому что оно диктует собственные правила, отличные от тех, которые востребованы в городе? Как все начиналось и чем продолжилось, чем занимались взрослые и дети, какими были взаимоотношения между соседями. Радости и горести, дождливая погода и знойное лето, велосипеды и купания, любительский театр и походы в кино, варка варенья и сбор грибов, дачный роман и грусть расставания. И прощальный костер в конце августа, где входная плата — сосновая шишка. Ведь это все дача, но пока в черно-белом варианте. Давайте начнем раскрашивать картинку. Дачи. Начало. Первые дачи появились, как многое в российской жизни, во времена Петра I. Понятно, что давали земельные участки и ранее для кормления. Но Петр Алексеевич давал их с другой целью и именно в том смысле, к которому мы клоним. Первые дачи в значении земельного пожалования, на котором надо было построить дом, появились на Петерговской дороге, связывавшей Санкт-Петербург с Ораниенбаумом. Значение их было чисто из разряда эстетического. Приплывает иностранный купец в Кронштадт с предложениями о взаимовыгодной торговле. Его сажают на яхточку и переправляют на материк, в Ораниенбаум. А оттуда надо на лошадях трястись часов 5 до столицы, где можно познакомиться с царем, выпить с ним бокал Ренского, выкурить трубку и подписать контракт. Чтобы не было скучно и однообразно ехать лесной дорогой, какой являлось тогда Петерговское шоссе, и было задумано вырубить строевой лес. Вековые дубы пригодились на верфях. И построить на расчищенных участках виллы или, как тогда говорили, домы. Таким образом, подъезд к столице приобретал вполне цивилизованный вид. И спустя некоторое время придворные подхалимы, купцы или путешественники уже сравнивали эту дорогу с дорогой к Версалю. Понятно, что первоначально эти участки в количестве около 250 отдавались добровольно-принудительно, и строиться на них сильно никто не хотел. Но трость императора, или что еще похуже, была весомым аргументом, и русская Версальская дорога к 1718 году стала приобретать вполне приличный вид. Более того, она стала модной. И если кто-то, как, например, посол Матвеев при раздаче участков был в отъезде по государевым посольским делам и возвращался к шапочному разбору, то уже просил смилостивиться и этот участок выдать. К его счастью, такие свободные участки чаще всего в наличии имелись в связи с эффективной работой ведомства князь-кесаря Федора Юрьевича Рамадановского. Что видел из окна кареты заграничный купчина, проезжая мимо? Симпатичные и довольно простенькие домики в голландском стиле, петровская же барокко. Безо всяких изысков, построенные по так называемым образцовым проектам Леблона и Трезини, созданными для города. Регулярные садики при этих домах с правильными дорожками, чахлой растительностью, которая просто еще не успела вырасти. Клумбы с цветными камушками вместо цветов. Все геометрически выверено и правильно, что вселяло уверенность в правильности и размеренности новой русской жизни. Чего купец не видел? Хозяйственных построек на заднем дворе с оранжереями, огородами и птичниками. При этом хозяева здесь обычно не жили, и дом поначалу использовался в качестве путевого для остановки на пообедать, для этого и птичник, и далее продолжить путь в Петергоф или Ораниенбаум на государеву службу. Изредка здесь устраивались праздники по случаю подписанного контракта с обильными возлияниями в саду, освещенным огнями масляных плошек. Были, конечно, и богатые дворцы, построенные совсем не по образцовым проектам, как у князя Меншикова. На Петерговской дороге у Александра Даниловича их было три. Фаворит на полпути из Стрельны в Петергоф, Манкураж, оставшийся незаконченным, несмотря на отвагу владельца, камни недостроя использовал архитектор Менелас при строительстве руинного моста в парке Александрия в Петергофе и дворец в Ораниенбауме. Назначение этих дворцов было то же, что и у скромных образцовых. По сути, путевой фаворит и представительский Манкураж и Ораниенбаумский. То есть зафиксируем. Эти первые дачи уже в пригороде, но не для постоянного летнего проживания, а для дела. Делом могло было быть ранее упомянутое пообедать или принять гостя-гостей с той или иной степенью пышности, в зависимости от статуса и ранга гостя. Теперь перескакиваем через несколько десятилетий и обращаем свой взор к роскошным дачам екатерининских вельмож. Все та же Петерговская дорога, но в другую эпоху. На смену барокко пришел классицизм в его раннем палладианском варианте, а на смену регулярных садов — пейзажные парки. Все это располагалось на огромных участках в 100 сажений по дороге и 1000 сажений вглубь, примерно 200 метров на 2 километра. И если при птенцах гнезда Петрова из этих 2 километров использовалось всего ничего для дома и регулярного садика, то новым владельцам было где развернуться и использовать каждый метр. Сам рельеф местности диктовал, как надо распланировать усадьбу. Южный берег Финского залива, впрочем, как северный, имеет одну особенность в рельефе. На расстоянии в 200-500 метров от современного берега начинается высокий уступ, который был когда-то берегом древнего Литаринового моря, отступившего со временем к современной береговой линии. Петерговское шоссе, а затем старая нижняя дорога, по которой ездили в каретах и верхом в XVIII веке, как раз проходит у подножия этого уступа. То есть палладианские дачи раннего русского классицизма с колоннами и бельведером стояли наверху для проезжавшего по дороге и выглядели очень живописно, как бы паря на фоне облаков. Кстати говоря, именно благодаря этому уступу мы имеем удовольствие любоваться фонтанами Петергофа. Напор воды получился знатный. Наверху за домом регулярный сад понемногу зарастал, превращался в пейзажный, а затем переходил в лес. В уступ же прекрасно встраивались гроты, террасы, каскадные пруды, и от них шли аллеи из деревьев, которые перестали подстригать. А по другую сторону дороги до залива простирались рощи, в которых можно было гулять, переходя искусственные протоки по мостикам, отдыхая в беседках и думая о вечном. Табличка на воротах усадьбы «Левиндаль» или «Га-га» Льва Александровича Нарышкина на Петерговской дороге приглашала всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкой в саду для рассыпания мыслей и укрепления здоровья. При этом парк становился продолжением дома, и многолюдные празднества, к примеру, в честь приема императрицы, проходили здесь. В доме накрывались столы для ближних придворных, в шатрах — в саду для остальных, а далее по времени шли всевозможные увеселения в парке. Пейзаны и пейзанки мирно пасли коровок на лугах. Дородные и улыбчивые молочницы приглашали отведать кофе со сливками. А в беседках стояли камеры-обскуры. Совсем рядом разверзались горы, и из них появлялись фигуры богов, а фейерверки на берегу залива складывались в императорский вензель и приветствие. С усадьбой Льва Нарышкина спорила по роскоши усадьба Красная Мыза или Баба его брата Александра. Здесь были деревня в голландском вкусе и аглинские, сад и луг. Везде в парке протоки с мостиками, островки с храмами, по каналам плавали гондолы и плоты. На прудах лебеди, пеликаны и чужестранные утки. В саду содержался цыганский табор, а в лесу — зверинец. В китайской деревне все крестьяне были одеты китайцами, в голландской — голландцами, ну а рядом снова паслись коровки. Таким образом, дачи к концу XVIII века перестали использоваться в узкоутилитарном смысле. Приехал, перекусил, отдохнул, двинулся дальше. Приехал, потусил с друзьями, уехал. Это были настоящие усадьбы с большим числом крестьян, которые обслуживали хозяйство, и садовниками, которые поддерживали сады и парки в должном виде. Хозяева здесь подолгу жили, ездили в гости и сами принимали гостей из Петербурга. Еще один прыжок на несколько десятилетий, и мы на дачах времен Николая I. По словам Фадея Булгарина, относящимся к 1837 году, сказать о ком-нибудь «он живет на даче» значило то же, что он богат, силен и знатен. Это продлилось недолго, потому что приоритеты быстро менялись.